15 глава, 29 пасук. Если вы помните, там было тяжелое объяснение Шауля с Шмуэлем. И Шмуэль, дальше мы увидим, без всякой радости, а наоборот, с большим огорчением, значит, объявил Шаулю, что тот больше фактически не царь. Ну, какое-то время он еще продержится, но, в общем, он не царь. И на этом месте мы закончили читать. Да, там еще оторвало у него кусок одежды, кусок плаща, Шауль пытаясь удержать Шмуэля, и тем самым довершил процесс ему. Сказал Шмуэль, вот так, как сейчас это оторвалось, так твое царство будет порвано. Все. То есть уже это ничего с этим сделать нельзя. И вот, значит, на этом месте мы закончили. Теперь вот этот 9-й пасук. Тут вроде Шмуэль ему все сказал, вот. Но тут он добавляет нечто важное. И это именно добавка, это со словами «вегам», а также «вегам нецех Исраэль лой шакер влой нахэм кило адамгу лой нахэм». А также говорит «вечный Израиля», то есть здесь он Ашем называет эпитетом «вечный». То есть это как-то связано с вечностью. Вот. То, что сейчас он собирается сообщить. Ну, по-русски это называется предвечный. То есть только это был всегда это творение. То есть простого Бога Израиля, который вечный, он не может ложное что-то утверждать. Дословно не обманывает. И не обманывается также. И не передумывает. Вот. Почему? Потому что кило, потому что он не человек, чтобы передумать. Вот, вроде бы эта фраза достаточно очевидная. Ну, Бог, да, вечный. И, соответственно, раз вечный, то в этой вечности он существует как-то над временем, то есть от времени не зависит и не меняется. Вот. И раз так, то ничего, никаких изменений в нем быть не может. Соответственно, то, что он говорит через пророка, то и будет. Вот. А если что-то сказал, то уже не меняет сказанного, потому что все это заранее как бы ему известно. Значит, потому что важная добавка есть, потому что он не человек. То есть, что вообще хотел здесь Шмуэль, это как бы в довесок сказал Шаулю. Шауль пытался как бы объяснить свои поступки, сделать шуву. А Шмуэль ему сказал попросту то, что мы вот уже неоднократно отмечали, то, что является мотивом всей этой книги. Ты должен был понять уже давно, Шауль, что Бог не человек. С человеком можно договориться. И это основа идеологии идолопоклонства. С Богом можно договориться. С Посейдоном можно договориться против Афины и так далее. Там применимы людские категории. А с Богом настоящим не договоришься. Никак. Поэтому то, что ты нам предлагал, Шауль, так ему здесь Шмуэль поясняет, он говорит, ну я же основную задачу выполнил, в основном там всех атаковал и уничтожил, и, то есть главное, ну да, привел немного скота, во славу Бога, то есть он как бы пытался договариваться. Здесь ему сказал, да ты должен был уже понять, что с Богом нельзя договориться, нужно только выполнять его волю. Он не договорной Бог, это не идолопоклонническая религия, это не Египет. Вот. Это то есть он поэтому это сказано через вегам, так же, то есть так же, как многократно тебе было сказано. Это и была, так сказать, главная проблема и всего народа, и также Шауля. Ну ладно. 30-й пасук. Вьомер хатати атакабдейнина негед дикней ам венегед Исраэль. Вешув ими виштахавити Лашем Элокеха. Виштахавити Лашем Элокеха. Значит, и сказал, имеется в виду теперь Шмуэль, сказал Шаулю в ответ, когда Шауль это сделал, это замечание в самом конце. Ну, ты уже должен уже понять, с Богом нельзя договориться. Вот. Поэтому он говорит, да, я действительно согрешил тебя. Вот. То есть, Вайомер Хатати, он немногословно сказал, да, я согрешил тебя. Наконец он понял. Но уже поздно. Вот. Тоже непонятно, все ли он понял. Но, по крайней мере, мысль эта до него дошла. Но работал-то Шмуэль и последующие пророки до конца эпохи пророков первого храма над тем, чтобы это не просто как мысль дошло до еврейского народа, а стало как бы их частью. То есть то, что первое или второй пасук книги этих самых Мишны, притчи по-русски. Там говорится, что задача, чтобы вы знали мудрость. Знание означает непреложность. То есть то, что является частью самого человека. Также нужно понимать и знать пути Всевышнего. Мудрость – это пути Всевышнего. Вот. Это то, чего добивались пророки. Он теперь сказал Хатате, я осознал. Осознал – это не значит, что он действительно воспринял внутрь. Но, по крайней мере, осознал. И больше не стал спорить. Просто попросил, сказал, а теперь просто из уважения ко мне, перед старейшинами народа и перед всем народом Израиля, из-за этого просто вернись со мной, и я совершу обряд поклонения Всевышнему, Богу твоему, не нашему, а твоему, сказал. Шауль здесь не думал отрицать Всевышнего, как своего Бога. Здесь просто признал, что я плохо понимал, судил, что это такое. Ты понимал, а я нет. Вот. Признаю свою ошибку и больше ни о чем не прошу, он сказал. Но я все еще царь. Царство от меня, конечно, отобрано. Как это произойдет, я не знаю. Вот. В итоге мы в дальнейшем увидим, что эта мысль сведет его с ума. Потому что он еще долго будет царем. Уже зная на самом деле, то есть не зная, а понимая только. Знание это совсем другой, так сказать, продукт, как я объяснял. Что это все прервется. Он просто дошел до безумия впоследствии Шауля. Так вот, здесь он просто сказал, я прошу, поскольку я все еще царь, мне еще предстоит народ водить в сражения, а этих сражений будет еще много у него, и в итоге, как мы, наверное, знаем некоторые, в сражении-то он и погибнет, вот. Мне нужно, чтобы меня уважали, поэтому если пророк, а до этого это была стандартная процедура, когда Шауль шел в Гилгаль приносить жертву, Шмуль туда приходил. Если Шмуль вдруг не придет, это большой удар по тому самому, по Шаулю. Поэтому он ему сказал, из-за этого только приди со мной. То есть встретились, если помните, в Кармеле. Кармель – это такое место в Хевронских горах. Горы, точнее, не горы, а гора. Гора Хеврона, она длинная. Там есть такое место, называется Кармель. Вот. А шел он в Гилгаль. Ну, конечная точка путешествия Шауля была Гилгаль. Это севернее, северо-восточнее немного. Вот. Так, прилично их идти. Поэтому он попросил Шмуэля здесь пойти с ним именно туда, в Гилгаль. Где, собственно, главный алтарь находился вот на тот момент. Это он имел в виду. Ну ладно. И очевидно, что Шмуэль его послушался. Как впоследствии мы вообще увидим, что Шмуэль относился к Шаулю на самом деле, сам лично Шмуэль, не как пророк. Очень хорошо, не просто хорошо, он его любил. Но это будет дальше видно, буквально несколько послуг. Вот, и очень горевал по поводу того, что произошло. Но такова он пророк, он выполняет волю Бога. Поэтому на эту просьбу он согласился. Вот. Значит, и 31-й пасук нам говорит. Ваешав Шмуэль ахарей Шауль, ваештахаву Шауль, ваештаху Шауль ашем. И пошел, то есть вернулся Шмуэль с Шаулем. То есть до этого, если вы помните, они встретились, и Шмуэль собирался идти в другую сторону. Что делать? Все, его, так сказать, отношения с Шаулем закончены. Теперь он откликнулся на просьбу, вернулся вместе с ним, то есть к народу, и они пошли в Гилгаль все вместе. И там они совершили вот это, значит, принесение жертв и молитву перед Всевышним. То есть он сделал, как просил Шауль. Дальше он опять добавил кое-что от себя. Шауль, в смысле Шмуэль. И такая добавка была такая серьезная. 32-й пасук. Уйомер Шмуэль, Рагишу Элай эт Агаг, Мелех Амалек. Ваелех Алаф Агаг, Мааданот, Ваелех Агаг, Ахен Сар Мар Амавет. Тут это пасук, он вроде простой по смыслу, но очень непростой. То есть очень есть интересные очень слова употреблены. Поэтому мы его должны как следует это понять. И сказал Шмуэль, приведите ко мне Агага. То есть изначально, собственно говоря, Шауль захватил Агага, этого царя амаликитян. На самом деле у амаликитян был наверняка больше, чем один царь. То есть это такой вождь. Вот. У них не было царства как такового, были их земли. Вот. Он его захватил с тем, чтобы его убить, Шауль. Но тут он уже не знает, что делать. Жертву-то они принесли, вот, а теперь Агаг все еще с ним. Поэтому... И тут Шмуэль не дает указания Шаулю, а говорит, приведите мне Агага. Вот, ну, Агага ему, естественно, привели. А написано, Агаг пошел к нему в радостном настроении. В радостном настроении не означает, что он предчувствовал хорошее освобождение, он предчувствовал смерть. И это его радовало. Потому что быть в плену у Шауля ему, конечно, царю не очень улыбалось. Так и сказал. Это здесь фраза его, так сказать, то, что он сказал, здесь процитировано. И сказал Агаг, о, да, наконец-то. Сар мар амавет. То есть, если дословно, отвернулся господин смерти. Но это не имеет смысла. Он слово мар, оно имеет, оно многозначное. Оно может быть от слова «мар» – «горький», или от слова «мар» – «господин», но это более, в то время так, наверное, еще не употреблялось. Оно, в том смысле. Вот. Или от слова «легамир» – «менять что-то», «переменить», «изменять». И вот здесь он сказал, наконец-то «сар» отойдет, отвернется от меня, то, что горше смерти. То есть, наконец-то мой плен закончил. Он радостно пошел, понимаешь, что сейчас его убьют, потому что быть в плену для него было хуже смерти. Он сказал, наконец-то прекратится вот это состояние, которое марамавит, то есть, которое замена смерти или горше смерти, имелось в виду. И он правильно предчувствовал. 33-й пасук. Вайомер Шмуэль кашер шикла нашим харбеха Кен тишкаль менашим имеха. Вайшасев Шмуэль эт Агаг лифне Ашем бегилгаль. И сказал Шмуэль, как делала вдовами женщин, делал вдовами женщин твой меч, они все время нападали на евреев и кого-то убивали. Такие бандиты. Как делал вдовами женщин твой меч, так станет твоя, вообще шикель, это означает, кто-то овдовел или потерял детей. Вот. Это слово общее, не только не обязательно означает, что овдовело. Так же точно станет бездетной среди женщин твоя мать. То есть, другими словами, ты убивал сыновей других женщин, а сейчас мы убьем сына твоей матери. И она испытает то же самое, что испытали женщины, которых убили мужей или сыновей. Вот. Странная довольно такая мотивация, на первый взгляд. И взял Шмуэль и разрубил Агага напополам в Гилгале. То есть написано «убил», написано «разрубил напополам». Вот. Вообще непросто, наверное, разрубить человек напополам бронзовым мечом, который больше похож на такой серп незаконченный. Вот. Но, а мы знаем, что Шмуэлю были претензии, что он уже старенький, и надо бы его кем-то заменить, поэтому просили царя. Вот. То есть то, что он сейчас сделал, он сделал, как бы не показывая, что он вообще такой, как бы, удалой. Вот. И вообще нигде во всей книге Шмуэля он не описывается как человек, который занимался какой-то военной деятельностью, кого-то рубил, это единственное место. Но он его развалил на две части, пополам. Тут не сказано вдоль или поперек, но и шоссеф, это похоже больше на вдоль. Вот. Даже если поперек, тоже непросто. Значит, В чем здесь было дело? Почему Агага, вот он лично сам убил? Тут нет одного мнения, что это вообще трудно понять, зачем он это сделал. Тут мотивы объяснены. Не для того, чтобы Агага наказать. Агаг, предыдущий пасук, объясняет. Ну, то есть, это понятно, почему нам сообщают о настроении Агага и вообще его последних словах. Что, почему надо знать? Потому что Агаг хотел умереть уже. То есть для него находиться в плену было хуже смерти. Это можно понять. Все-таки он царь, а тут его пленили евреи. И ничего хорошего уже в жизни не будет. Вот. Но... И тогда, по идее, его не следовало убивать. Если дело было в наказании Агага, его надо было, как там один из в книге судей там, про одного из царей местных кананских, он захваченных царей держал под столом у себя, обрубал им пальцы на руках и под столом держал. Вот. Чтобы они, так сказать, прочувствовали. Ну, может, это нехорошо. Но здесь, в любом случае, убивать Агага для того, что из-за самого Агага не было смысла. Агагу от этого было только лучше, что он сразу и сказал. Поэтому здесь вспоминается его мать. Кому-то будет хуже. Хуже будет матери Агага. Ей, конечно, будет обидно потерять сына, тем более царя. Вот. Но главным образом здесь написано, главные слова здесь, последние три слова пасука, что это было сделано перед Всевышним в Гилгале. То есть перед Всевышним в Гилгале означает, что вот этот поступок Шмуэля был широко известен. То есть это делалось в самом людном месте, где собрался весь народ, на глазах у всех. Дальше мы увидим, что когда нужно было что-то сделать, даже очень важное, тайно, то Шмуэль делал тайно. А здесь он сделал, ну как по-русски сказать, вышел на Красную площадь прям и зарубил вот, кого-то там. Когда, до этого никогда никого не рубил и даже не обижал. Вообще служил в храме, был левитом. То есть это событие должно было послужить, так сказать, должно быть широко известным. Ведь отсюда мы видим, что Шмуэль хотел помочь Шаулю. Все еще. Помочь еврейскому народу и Шаулю. Ведь у Шауля оставались враги, хотя вроде как царская ветвь его пресеклась, но он все еще с врагами должен бороться. И амаликитяне остались, которые теперь точно стали намного более мотивированными врагами. И филистимляне, которые, естественно, точат на него свои железные мечи, потому что он их победил, но это не конец войны. Они ушли домой обратно, как было написано там. И гнали до Елона, но они потом все-таки ушли, спаслись. Вот. Поэтому такое грозное действие, и это сделал сам пророк лично, репутация которого вне всяких, так сказать, сомнений. Могли сомневаться в том, в царе, действительно ли он настоящий. Но в том, что угоден Всевышнему, имеется в виду. Но в том, что Шмуэль угоден Богу, это все знали. И он это сделал в присутствии всех, тем самым, с одной стороны, как бы подспудно показав, что Шауль уже не тот. А с другой стороны, такой, дав всем урок. Все, что он делал, это как делается, как будто у него есть в руках документ, подписанный Богом, приказ. Сделать это. Значит, это исходило точно от Бога, раз сделал пророк. Значит, берегитесь, грубо говоря. Громкая демонстрация. Вот. Поэтому неудивительно, что он легко разрубил Агага, поскольку здесь так написано, как будто просто так раз, и тут на две части развалился. Потому что это действие было от Бога. Ну ладно. 34-й пасук. В Ведах Шмуэль Арамата Вашауль Алла Эльбейто Гиват Шауль. Значит, и пошел Шмуэль в свое место, которое называлось Рамот. Это, возможно, там, где сейчас находится его могила. Там сейчас квартал Иерусалимский, Рамот он называется, в честь этого. А над кварталом возвышается холм, где могила Шмуэля. И там, ну, как бы, традиция не на 100% точная, но так, принято считать, что там могила Шмуэля. Сейчас там раскопки интенсивные идут, много интересного вообще находят. Пошел тут, значит, к себе домой, а Шауль поднялся к себе домой, в Геват-Шауль. Геват-Шауль сегодня это район Иерусалима. Не так далеко от Рамота, который тоже район Иерусалима. Правда, возможно, это не тот гемат Шауль имеется в виду, а тот, где находится, где Хевер Беньямин. Но в любом случае это все недалеко друг от друга. Это в одной местности. Называется эта местность округ Беньямин, то есть дежурное колено Беньямина. Вот. И вот, ну, Гивад Шауль, это Иудея, правда. Значит, и вот что самое интересное, они разошлись каждый по домам своим. Но они раньше расходились, но потом всегда встречались. Шауль приходил к Шмуэлю, чаще Шмуэль приходил к Шаулю. Все-таки Шауль царь. Вот здесь написано в 15-м пасуке, в 35-м пасуке, «Вло есеф Шмуэль рот от Шауль, ад йома то, ке ит абель Шмуэль аль Шауль, ва ашем нихам ки емлих эт Шауль аль Исраэль». И не приходил больше, то есть не приходил больше Шмуэль, чтобы видеть Шауля. То есть Шмуэль к Шаулю больше не приходил. Они виделись, но редко, когда Шауль еще приходил к Шмуэлю, а Шмуэль больше к Шаулю никогда не приходил. До самого дня своей смерти, смерти Шмуэля. Потому что он все время он сидел и скорбел о Шмуле, сидел и скорбел о Шауле. То есть он был, находился в жуткой скорби, сидел у себя дома, как бы посыпал голову пеплом буквально. Из-за того, что произошло с Шаулем. То есть, хотя он передал эту весть, но ему самому было это очень горько. И Бог Всевышний, Нихам, как бы он отменил то, что поставил Шауля на царство над Израилем. Вот над, конкретно над этим он скорбел. Почему он скорбел? Ну, наверное, ему нравился Шауль. Но это не причина для пророка скорбеть. Он был, находился в настоящей скорби. Вот, буквально. Как когда кто-то умер. И, хотя они жили недалеко друг от друга, он не ходил больше туда, во дворец. Ну, там дворца, конечно, не было в то время еще у царей. Было какое-то там строение, которое бы сейчас, может быть, даже и дачным домиками назвали бы. Дворец уже был у Давида потом. Но тоже дворец, он его раскопали. Такая груда камней, по нашим представлениям. То есть еще не было такой роскоши тогда царской. С царя Шломо она началась. Он сидел дома, себе скорбел. Почему он скорбел? Потому что понимал, он очень хорошо объяснил Шаулю, что Бог не человек, он не меняет своих решений. Если твое царство отменено, значит, так оно и должно было быть. Значит, ты не царь, все. И вот он, над этим он скорбел. То есть, остается понять, почему он скорбел. Это будет понятно из следующей главы. Этот пасук, он как бы последний в 15 главе, и дальше 16 глава, там будет понятно, собственно, почему же он скорбел. Он скорбел, потому что не видел адекватной замены Шаулю. Если это так, если нет другого царя, никого поставить на царство, кого попало, не поставишь, то это что означает? Его власть Шмуэля, то есть власть судей, уже как бы свое отжила. Началась царская эпоха, а царя нет. Что это означает по-простому? Что народ очень уязвим. Это как армия без командира. Все знают, что даже кто в армии не служил, а кто служил, тем более. Что можно обучить солдат очень многому. Но если у них нет офицеров, то они, пусть как бы никакими не были ниндзями, они никого не победят, их разобьют. Неминуемо, неизбежно. А царь в то время, прежде всего, был военачальником. Если не Шауль, то кто же? Он и скорбел. Скорбел он недолго по этому поводу. 16-й
год. Вопрос можно?
А?
Вопрос можно?
Можно.
По поводу Агага. Если его убили, какие могут быть у него потомки?
Ну, тут есть... Ну, во-первых, могли у него быть потомки к тому времени. Довольно много. Никто же не считал его жен и детей. Вообще мы не знаем, сколько там у царя Амалекитянского могло быть незарегистрированных потомков. Но есть, конечно, Мидраш, который объясняет, что вот та ночь, которую ему дали еще прожить, его не убило сразу, Шауль. Вот тут он кого-то, значит, умудрился зачать. Но, в общем, это не так важно. Понятно, что там, когда войска Шауля гнали амаликитян отовсюду, и там, кого надо убивать, помните, я вам объяснял, что им было приказано убить всех, даже детей. Но только им запрет был, не было запрета жалеть людей, запрета жалеть о жестокости. Был запрет применять собственные мысли для определения, кого убивать и что уничтожать. Именно это нарушил Шауль. Вполне возможно, что детей они оставили. Среди них могли быть дети и Агага вполне. Так что 16 глава, 1 пасук. «Ваемер Ашем эль Шмуэль, адматай ата митабель эль Шауль». Вани мастив, мимлох аль Исраэль. Мале карнеха шемен, валех шлахаха, эль Ишай бейт лахми, кераити биванав ли мелех. Ашем обращается к Шмуэлю и говорит ему: сколько ты еще будешь скорбеть тут о Шауле? Я его все сместил. Он мне как бы стал, дословно, он мне стал противен в качестве царя. Я и пренебрег, он не царь никакой над Израилем. Поэтому наполни рог свой маслом и иди, я тебя посылаю к Ишаю в Бейт-Лехем, потому что я видел среди его сыновей себе царя. То есть, другими словами, скорбеть не о чем тебе, это уже я передумал. Это я его отменил, его на царское назначение. Человек скорбит, имеется в виду, что он хочет, чтобы все вернулось, чтобы Шауль все-таки получил прощение, стал царем. Говорит: нет, ты же сам только что объяснил Шаулю, что никак невозможно, раз я уже его сместил, все. Что, ты ему сказал, ты ему красиво говорил, что Бог не человек, нельзя договориться, а ты что пытаешься сделать сам? Договориться? О чем твоя скорбь? Скорбь – это молитва. Поэтому прекращай, он сказал Всевышний Шмуэлю. Действуй, тебе есть новое задание. Значит, наполни рог маслом. Рог – это такой тип сосуда в форме рога. Может, он и глиняный, а может, действительно, из какой-нибудь рога сделан. И иди. Я тебя посылаю к Ишаю. Ишай – это такой человек. Вот, его история известна. Вот. Он потомок Рут Муавии и, соответственно, Боаза с колена Иуды. Я тебя посылаю к Ишаю, вот, в Бейт-Лехем, где он жил, потому что среди его сыновей я видел одного, который мне годится в цари. Тут важно подчеркнуть несколько вещей. Первое – упоминание рога. Какая разница, из чего будет совершено обливание маслом, которое называется помазание на царство. Что такое помазание на царство? Это берут масло, смешанное с разными благовониями, и мажут по голове человека. Там есть как бы разница, как мазать, там, либо круговое помазание, это как царское помазание, либо по-другому мажут первосвященника, но тем не менее. Это такой обряд. Он остался, он был и до этого, не только у евреев, и остался до нашего времени у разных, так сказать, европейских царских королевских семей. Он очень сложный был в России, там что-то разрезали одежду. Коронация Николая II подробно описана, как там в разных мемуарах. Там что-то ему надрезали, сапоги надрезали, куда ему было масло лить, в общем. Итак, он говорит: иди, бери рог и помажь. Почему рог? Шауля, если вы помните, на него это масло он тоже пролил. Но только оно было, во-первых, другим этим маслом. Там написано было все именно фарсимон, а не вот эта вот смесь на основе оливкового масла с благовониями. Во-вторых, там написано, что это было сделано из паха, из глиняной банки такой, глиняного сосуда. Вовсе не из рога. Ну, почему другое масло, понятно. Потому что все, это настоящее помазание, вот эти смеси, оно только для царей из дома Давида. Вот. А даже когда было два царства, было царство в Израиле, и там тоже первого царя по слову пророка назначили, все, вот, то там их помазали на царство, мы знаем, Шемина Фарсимон, такое пахучее минеральное масло. Вот. А Фарсимон на своем языке это хурма, но это не было масло хурмы, это было какое-то очень пахучее минеральное масло. Рог – это прямая отсылка к молитве Ханы. Если вы помните, когда мы начинали только вот Шмуэля, то я вам подробнейшим образом объяснял, что конкретно говорила Хана в своей молитве, особенно во второй. Это на самом деле не молитва, а просто, а это важнейшее пророчество, где она объясняла, в чем проблема сегодня еврейского народа и чего она хочет, чтобы ее сын добился, который, если он у нее родится. Сын – это Шмуэль, как вы понимаете. И он этого добивается, то, о чем говорила его мать. Там она, вот если мы посмотрим вторую главу, по-моему, там все ее слова не очень не случайные. И, ну, мы это объясняли, когда проходили это. То есть это вообще, по-моему, не случайно, это в начале книги. Это фактически объяснение всей книги Шмуэля, молитву Ханы. Вот это она сказала. Вторая глава. Вайпаэль Хана ватамар. Первый пасук второй главы. Алац леби баашем, рама карни баашем. Рахав пи аль ойвай. Кисамахти би шуасеха. Она как бы вообще говорит здесь не от, своим, не от своего имени. Так, как то, что она здесь сказала, может сказать царь. Она говорит, Хана молилась и говорила про то, что он чувствует в сердце, и написано «Рама карни баашем, поднялся рог мой к Всевышнему». Какой у Ханы рог может быть? Она же не это, Лавдель Мелисента, из какого-нибудь фильма про первертивного, про Белоснежку. Она здесь, вот это намек на этот самый рог. Рог, которым будет помазан царь. Там она говорила как бы про царя. Поэтому ему было сказано взять свой рог. И вторая важная вещь, которую следует отметить. Иди и помажь одного из его сыновей мне в цари. И тут подчеркнуто слово «мне». Оно подчеркнуто как бы тем, что ну, выделено как бы, место, где оно стоит, это слово «мне». Мне имеется в виду, в отличие от Шауля. Шауль, как мы понимаем теперь, он вообще-то не должен был быть царем. Народ, можно сказать, бунтовался против Шмуэля и попросил, сказал, дайте нам царя. Ну, что просили, то и получили. Молитва была. И он мог быть также и царем для Всевышнего, но не стал. Поздно понял, что от него требовалось. А то, что требуется царя, как раз Хана и говорила, она про это молилась, что был такой, который понимает. Шауль не понял. И вот теперь он говорит, я поставлю такого, который именно мне нужен. Я сам теперь поставлю. Будет он народу нравиться, не нравиться, какого он будет роста. Про Шауля сказано, что он был вообще на голову и плечи выше всех в Израиле, то есть очень представительный, и не только по росту. Вот, и вообще он его вид впечатлял. А я говорит, поставлю готов, который не в виде дела, который мне подходит. Вот. Хорошо. Шмуэль получил задание. И задает странный вопрос немного. Пойдем сразу налить рог и двигать в Бейт-Лехем. Вот. От Бейт-Лехема тоже путь не очень далекий, но и не близкий от Рамота. Вот. Километров 30, наверное. Значит, если так, просто по прямой. Вы знаете, что Бет-Лехем, он и сегодня Бет-Лехем. Там, где он был, там и остался. Он долгое время был городом, где жили в основном христиане, арабы-христиане. Но их оттуда выжили всех в последнее время. И сейчас там христиан очень меньшинство уже осталось. Но церквей по-прежнему много. К северу от Иерусалима это палестинская автономия такая. Тем более к югу от Иерусалима. Так вот, значит, идем дальше. Но он так не поступил, он не пошел сразу в путь. Он задал вопрос. Вивер Шмуэль Эйхэлэх. Вишама Шауль в Аргане. Вивер Ашем. Эглад Бакар Тиках Баядеха. Вамарта Лизбох Лашем Бати. Это очень странный диалог. Значит, ну, Шмуэль говорит, а как я пойду? Ведь Шауль услышит и убьет меня. Итак, то есть, другими словами, он говорит, как бы, если так можно понять, по крайней мере, его. Я получил задание идти мазать нового царя на царство. Старому царю это, может, не понравится. Он скажет, ты куда пошел? Царя помазывать? Убьет меня просто, и все. И будет прав. Потому что он все еще царь. А тот, кто идет назначать нового царя при старом, это называется Мурет Бамалхут, восстающий против царя. Его по закону положена смертная казнь. Причем без приведения его в Верховный суд. От царского суда достаточно. Вот. Может просто его взять и убить. Ну, не любому человеку, а царю, кому он прикажет. Значит, и о чем говорит Шмуэлю? Значит, возьми эту самую эглу, эту, ну, телица, так сказать, крупную, коровку молодую, точнее, вот получается так. По-моему, это называется нетель по-русски, я не помню точно. Возьми их с собой и скажешь, что ты идешь приносить жертву Всевышнему в Бет-Лехем. В то время еще не было формально центрального алтаря, то есть не был построен храм, и поэтому были местные алтари, и Шмуль, когда ходил, а мы знаем, что он всю жизнь ходил, он передвигался и встречался со всеми. Ему все приходили, и также его Шауль нашел, когда он пришел там в город один, в крайне Бениамина. Вот. То есть Шауль нашел Шмуля, а здесь надо будет, Шмулю нужно самому идти и искать царя, потому что это царь для Всевышнего. И он должен, у него было, говорит, у тебя есть как бы отличное объяснение. Ты идешь с этим, с коровкой, говоря, просто идешь, я говорю, жертву принести там, Бет-Лехеме. Тут еще один есть подтекст, на первый взгляд. Написано эгла. Эгла – это такая молодая корова, которая использовалась специальными целями. Если вы когда-нибудь слышали про такой, есть такой закон в Торе. Он называется эгла аруфа. Корова, дословно, со сломанной шеей. То есть, если находили в поле труп человека, то и неизвестно, кто его убил, то два ближайших трупа города, значит, вызывали старейшин, их старейшины выходили, суд приходил Верховный из столицы. Но в то время Иерусалим не был столицей. То есть, где он там тогда находился, Верховный суд? Там, где и царь, по идее, должен был. Они замеряли расстояние от трупа до ближайших населенных пунктов. То, что она называлась городом, по крайней мере, в Кнаане, в земле Израиля, это не то, что мы себе представляем. Это место, где в лучшем случае жило 1000 человек, там, ну, может, 2, а обычно 200-300. Но была какая-то стена. Стены были из двух рядов камней, засыпанные землей внутри. Камни были небольшие, этих стен я находил очень много, гуляя по Израилю. Их много осталось. Так вот, надо было замерить расстояние от трупа до ближайших населенных пунктов, городов, как они назывались. И тот, который ближний к трупу, должен был принести жертву. Жертву это вот было в том, что брали эглу аруфу, то есть такой вот, ну, нетель. Ну, корова, короче. Нет, может, даже она уже исцелившаяся. Корову брали. Вот. Отводили ее на такое место, где ничего не росло, на берегу ручья, и специальным ножом, таким мясницким, куфи называется, ей переламывали шею сзади. Вот. Такая была странная, тоже имела большую, так сказать, чтобы все узнали про это. Это была очень необычная процедура. Поэтому, когда видят человека уровня Шмуэля, ведущего за собой эглу, эту вот коровку, то в первой мысли, что приходит в голову людям, где-то нашли труп. просто так, вот такой человек-пророк, судья, он же и судья был еще. Не будет он с коровами шляться. Чем корова с собой таскать? Что там, коров нет? Эго надо было специально отобрать. Значит, он идет, там нашли труп. То есть вообще очень хорошая, как бы, учеция, отмазка такая. Куда идешь? А вот эгло. Вот, который... Это один из вариантов. Чтобы понимать, что... Но все эти объяснения очень странные. И странный сам вопрос Шмуэля. Что такое, а как я пойду? Ведь Саул услышит и меня убьет. Прошу прощения, пророкам, например, Ирмиягу, отдавались приказания и похуже. Его могли убить много раз. Особенно, когда он встал в воротах храма и стал всех отсылать домой с жертвами, говоря, будучи совсем подростком, уходите все, говорит, отсюда. Чего вы приперлись в храм со своими жертвами? Не надо приносить жертву в храме. Люди приходят, исполнили лучших намерений. Вот я веду, так сказать, овечку. А он говорит, он молодой священник, стоит в воротах и всех посылает домой. Его должны были убить на месте. А его не тронули. Почему не тронули? Потому что Ашем его защищал. Он прямо так Ашем ему и сказал, я тебе лично гарантирую безопасность. Безопасность от смерти. Но лучше не женись, семья пострадает. Так это было пророчество, которое Ирмияу получил. А Шмуэль, он что, боялся? Если его послал Ашем, то чего он боялся? Это очень странно. Значит, он должен идти, ему дали приказание, дальше не его. Значит, Шауль его не убьет. А еще более странно, что Ашем как бы дает ему совет, как избежать убийства от рук Шауля. Зачем Ашем должен давать ему хитрые советы? И для меня Ашем сказал, тебя не убьют просто. Как это уже не твоя забота? А почему Шмуэль он объясняет? А ты скажи, что это... Возьми эглу, чтобы подумали, что это для обряда. То есть здесь диалог совсем не о том. Такого смысла, который вроде здесь лежит на поверхности, и невозможно сюда вписать никак. Это просто противоречит всему, что мы знаем про деятельность пророков. А еще Бог будет давать ему советы, как правильно скрыть свои истинные намерения. Что-то такого никогда не было замечено в диалогах Бога с пророками. Заметим, что когда Авраам там или Ицхак уходили в такие места, где могли их убить из-за жен, то они к Богу не обращались, и Бог им не давал совета сказать, что это ваша сестра. Это они сами делали. Вот. И ходили туда по собственной инициативе. Вот. А тут человек выполняет задание Всевышнего. Короче говоря, суть здесь была не в этом. Вот. Понятно было Шмуэлю, что Бог его раз послал, значит, он функцию выполнит, никто его не убьет. Но то, что он должен был сделать, это было его личной, как бы, его личной задачей, потому что он идет, как бы, выполнять пророчество. Вот. Он идет в место, где есть опасность, его могут по дороге убить. Но намерение у них было, да, именно, что чудо их спасет. Вот. Чтобы все узнали, узнал Израиль, что да, они пошли на опасное дело, но их Ашем спас. Потому что они посланцы Всевышнего. То есть они могли это сделать. У него несколько другая миссия была. То есть он не боялся, он просто не понимал, как ему себя вести, поэтому и спросил. В чем было отличие его миссии от любой пророческой миссии? Миссия его была в том, что он должен был пойти и помазать человека на царство Давида тайно. Это дальше ему объяснено, но он это знал уже. То есть ему было, он должен был найти определенную семью, найти там человека и помазать его на царство. То есть он изначально собирался провести, то есть ему было задание провести тайную операцию. Если операция тайная, так, то какая польза? То есть пророк, по определению, он работает на людей. Вот как он взял и этого Агага на две части разрубил, если это связано, прилюдно. Вот, чтобы люди задумались, это вся его жизнь так проходит. Он должен заставлять людей думать, пытаться понять. А если он делает что-то тайно, никогда ничего не делал вот тайно пророками. И последующими тоже. Все делалось только открыто и явно. Вот. А ему сказано сделать тайно. Если тайно, то где же тогда защита для него? Бог защищает своих посланников, потому что само их спасение – это я как бы такой знак людям. Видите, те, кто меня слушается, их ничего не берет. Как ни пытались казнить, например, Иеремию, не удалось ни разу. Хотя пытались много. Отравить, казнить, утопить. Что только с ним не делали? Не получалось. А тут он говорит, я, если я иду тайно, то почему я не пострадаю? Ведь Шмуль-то, ведь Шауль, если узнает, сразу же поймет. То есть я понимаю, что я буду спасен, но что за свои собственные заслуги какие-то. Это не чудо для народа, это чудо будет для меня. А если для меня, то значит, за свой счет, так, мне так нужно идти, он спрашивает. Или все-таки мне нужно пойти в открытую. В открытую и ничего не боясь. А Шауль дал ему интересный ответ. Он сказал, ты вообще идешь сейчас не назначать царя. Я тебя отправляю принести жертву в Вифлееме. А кто там будет царем, не будет, я тебе просто свой план на будущее открыл. Сейчас твоя задача прийти и принести жертву в Бет-Лехеме. Все. И это ты не должен скрывать. А кто царь, я тебе не говорю. То есть кто-то из сыновей Ишая. То есть, другими словами, это не послание помазать на царство. Если бы послание помазать на царство, был бы назван конкретный человек. А там, говорит, я тебе укажу. Если надо будет, укажу. Не надо будет, не укажу. Вот это он говорит в третьем пасуке. Сейчас мы на нем, наверное, и закончим. Векаратил Ишай Безевах, ванухи Адиаха, эт ашер таасе, умашахтали, эт ашер амар алеха. А ты там позовешь Ишая на трапезу после жертвоприношения, Зеваха называется. А я уже дам тебе знать, кого сделаешь и поставишь мне в царе, имеется в виду. Того, кого я тебе укажу. То есть, другими словами, не надо забегать вперед. Сейчас ты идешь приносить жертву. Когда ты это задание выполнишь, то в процессе его выполнения в самом конце, я тебе дам новое задание. Вот тогда я тебе скажу помазать на царство, кого нужно. Поэтому сейчас ты никакой опасности не подвергаешься, и никого тебя обманывать не надо. Ты на самом деле идешь приносить жертву. Но остается понять все-таки, может было сказано взять с собой рог с маслом. То есть все-таки по каким-то причинам это назначение царя не могло быть сделано открыто. По-простому, когда меняют династию, это мы видим в Израильском царстве часто происходило. Если это делалось по слову пророка, то это пару раз происходило. Ну, так Йеху поставили на царство. Это делается абсолютно открыто. В том-то вся и задача, собственно, и смысл смены царя или царской династии, чтобы это было публично. Это не так было с Давидом. Мы дальше когда-нибудь будет выдвигаться в цари. Но помазание должно было быть тайным. То есть это мы должны будем понять, почему оно должно быть тайным дальше. По этой причине Шмуль получил необычное задание. Было задание у него было такое, идти принести жертву Бет-Лехем, а там я тебе же объясню, что делать дальше. Вот так грубо оно звучало. Задача-то твоя будет потом помазать царя на царство, но это тебе будет потом сказано. И это очень запутано. И не очень понятно, почему Давида, то есть на данный момент непонятно, это надо будет понять, почему Давида надо было в цари поставить тайно. Если вы помните, Шауля поставили в царе открыто. Как только его встретил Шмуэль, он его сразу помазал. Только это ни на кого не произвело впечатления сильного особенно. Все знали, но никого не волновало сильно. Вот. По причинам, которые я объяснял, когда мы там были, проходили это помазание. А здесь должно было быть тайна. Поэтому такое двухэтапное задание он получил. Вот это такая загадка, которую надо будет разгадать.